У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о повести Ярослава Ивашкевича «Мать Иоанна от ангелов». То, что происходит с насельницами католического монастыря и прежде всего с настоятельницей, способно повергнуть в недоумение даже верующего читателя. Поэтому я позволю себе предложить слушателям свою версию происходящего. Я думаю, что состояние, которому подвержены или ввергнуты в него монахини, отнюдь не является видом половой истерии, как полагает ксёнц Брым. И вместе с ним, очевидно, и сам автор. Но с другой стороны, это с большой натяжкой можно назвать беснованием, в том смысле, в котором определяется оно в православии. Скорее, состояние, которым страдают сестры, может быть объяснимо своеобразным видом экстаза, принятым не только в среде католического монашества, но и простых прихожан, а именно, распалять свое воображение вплоть до выхода из границ собственной личности. Просто до того, как в монастыре появился красавец ксёнц Гарнец, распаленное воображение направлялось в сторону лже-религиозных состояний, очень наглядные симптомы которых мы можем наблюдать у ксёнца Сурина. Но затем, с появлением Гарнца, оно отклонилось прямо в противоположную сторону откровенно эротических мечтаний. В чем можно согласиться со стоящим на более атеистической, чем религиозной точки зрения автором, выражающим эту свою мысль устами прагматического старого ксёнца, так это в том, что заслуга искусителя беса в этом деле не так уж велика, так как ответственность лежит здесь более на падкой на подобные вещи женской природе, более чем какой другой отягченной памятью первородного греха, выпущенной в данном случае на свободу. Присовокупим сюда и чисто прагматические мотивы, которые я попытаюсь выявить далее. Пока же обращаю внимание на чисто женские мелкие хитрости, которым прибегает игуменья с тем, чтобы усугубить ситуацию, придав происходящему с ней демонически зловещие черты. Наиболее показателен пример с закопченным следом ладони на стене кельи Сурина, который она оставляет перед уходом после зловещего спектакля, устроенного с целью поразить воображение впечатлительного священника, а может быть и запугать его, а также на мощнейшую эротическую энергетику, периодически выпускаемую на него же, плохо знающего женскую природу, а потому с легкостью впускающую ее в себя, и тем самым уподобляясь искушаемому Евой Адаму во время первого из человеческих грехопадений. Для подтверждения высказанного предположения стоит вспомнить, что искуситель-дьявол, принявший вид змея, и тогда отнюдь не входил вовнутрь прародителей человеческого рода. Собственно, такой вход как раз и объясняет дальнейшее беснование того, в кого он вошел. Он воздействовал на них изнутри. Так что версия с бесовской одержимостью Иоанны и Сурина куда как проблематична. Но именно ее на полном серьезе, с присущим ему надрывом, выдвигает на первый план Сурин, что, собственно, и служит ему в качестве оправдания его собственных дальнейших бесчинств, начавшихся прелюбодеянием и закончившихся убийством двух неповинных и, что немаловажно в данном случае, ясно и просто верующих людей, действиями, несомненно, имеющему демоническую подоплеку. Но вина здесь не столько дьявола и не столько поддавшегося ему Сурина, сколько, повторюсь, католического учения, которому он всецело предан. Этот факт, кстати, может послужить объяснением того, почему в жертву выбраны люди, воплощающие в своем поведении, в своих верованиях иную религиозную норму, спокойную и неэкзальтированную, ту, которую он не знал на протяжении всей своей жизни и, очевидно, не узнает до самой смерти. Учитывая этот контекст, мы даже вправе предположить, что вера, которую исповедовали убитые им люди, была православная. Однако одно дело Сурин, иное – мать Иоанна. Действительно, если ее состояние – это не религиозный экстаз, не половая психопатология и неодержимость бесом, тогда что же? По замыслу явно придерживающегося выдержанных в духе нового европейского гуманизма взглядов автора, это своеобразная и уместная в данном случае форма протеста против попирания свободы человеческой личности, ее выбора, ее чувств, личности, насильно заключенной в чуждый ей монастырь и вынужденной вести в нем жизнь, противоречащую ее желаниям и склонностям. С последними двумя пунктами, пожалуй, можно было и согласиться, как и с неизбежностью в этом случае протеста. Однако же стоит посмотреть, каким последствиям он приводит. А приводит он к тому, к чему приводит любой протест, имея он в своей основе неправомерные или же правомерные и вполне обоснованные претензии к действительности. Финал все равно один. Искажение чувств, извращение человеческой богоданной природы и в конечном случае безумие. А именно в него впадает главный герой повести в ее конце. Но и тот факт, что энергию протеста, перешедшую к нему от Иоанны по причине нелишенного сладострастия сочувствия ей, Сурин принимает за беснование, тоже отнюдь не случайен, так как прелестное состояние, вне зависимости от того, на что и на кого оно направлено, тоже есть вид своеобразно выраженного беснования, пускай даже оправданием ему служат благие цели. Так что, несмотря на свое невселение в тело Иоанны, обратим внимание, что ни разу за все ее мнимое беснование, если исключить один легко объяснимый случай, не наблюдается привычное для этого состояние говорение чужими голосами. Она всего лишь деловито и бесстрастно перечисляет имена бесов, которые якобы живут в ее теле. Несмотря на это, стоящие в это время рядом с ней бесы все равно должны быть довольны. В предыдущей передаче я уже обращал внимание слушателей на странные эмоциональные перепады, которыми сопровождался ее рассказ о одержимости ее бесами. Напомню еще раз довольно двусмысленные ремарки автора, разряжающие упомянутый текст и наводящие читателя на мысль о некой театральности происходящего. Цитирую. «С меня-то все и началось», — добавила она чуть хвастливо. Конец цитаты. Несколько далее довольно странная реакция на предположение Сурина, что не бесы мешают ее исповеди и причастию, а ее собственная духовная ленность. И в свою очередь не менее странная реакция Сурина, высказавшаяся в его ответе на вопрос Иоанны. Цитирую. «Мать Иоанна впервые за всю беседу открыла глаза и посмотрела на ксенза с явным недовольством. В ее глазах блеснули затаенные искорки. Появилось что-то загадочное и тревожащее. «Стало быть, вы, отец, не верите, что я одержима дьяволом?» «Дитя мое», — мягко сказал ксенц Сурин, — «к сожалению, я должен верить, хотя бы и не желал этого». Конец цитаты. И, наконец, «кто же я такая?» — вдруг воскликнула скорбно мать Иоанна. «Я, жалкая раба Божия, я, славившая Господа убогом этом монастыре. Кто мог меня здесь отыскать? Я монахиня, мой отец, правда, князь, но из обедневшего рода, живет среди смоленских болот, и никто о нем знать не знает. Кто ж я такая, я, смиренная сестра, чтобы на меня напало целых 8 могучих демонов?» Тут она прервала свои жалобы и прибавила деловитым тоном. «Надобно вам знать, отец, что это самые могучие демоны, истинные князья тьмы». «Откуда тебе это известно, дочь моя? О, они непрестанно об этом твердят. Будь они бесы помельче, они бы давно уже покорились экзорсизмом ксенза Лактанциуша и ксенза Игнатия. О, это могучие владыки!» — воскликнула она с оттенком горделивого самодовольства. Отец Сурин нахмурил брови. «Мы мало знаем о природе демонов», — молвил он. «Но и то, что они сами сообщают нам устами одержимых, не заслуживает безусловного доверия. Неужто тебе никогда не приходило на ум, что это исчадие лжи? А что такое ложь, преподобный отче, и что такое правда?» Конец цитаты. Далее, если кто помнит, следует спектакль с одержимостью, описание которого я не вижу надобности повторять. Но следует добавить, что подобными театрализованными импровизациями отличается и поведение сестер в храме во время диковинного для нас праздника. Прочтем этот фрагмент. «Тут на хорах зазвучал великолепный гимн «Вени Креатор» – «Приди, Создатель», и одержимые монахини пошли вперед к алтарю, будто невесты. Но, увы, не Христовы невесты. Едва раздались звуки гимна с призывом к Святому Духу, как среди монахинь началось замешательство. Словно тот ветер, что нес запах увядших листьев, заронил в души набожных дев какую-то гниль. В их взглядах, жестах, во всех их движениях появилось что-то необычное. Одни смеялись, другие теребили свое платье, третьи, как прежде послушница Бельская, приплясывали, делая фигуры, напоминавшие французские танцы. Чем ближе подходили они к главному алтарю, тем резче становились движения. Лица сестер странно изменились, на поднятых вверх руках развивались длинные рукава. Одна кружилась на месте, как дервиш. Когда орган смолк, ксензы начали читать вслух молитвы на латыни. Сестры встревожились, но пока стояли на месте. Только одна из них непрерывно кружилась. Мальчик-служка подал отцу Лактанциушу святую воду в мисочке и крапила. Ксенз осенил монахинь знаком креста и обильно покропил их водой. Тут произошло нечто неожиданное. Сестры все разом испуганно взвизгнули, присутствующих в костеле даже передернуло, и разбежались по пресвитерию. Поднялся переполох, сумятица, слышался топот ног. Монахини верещали, как вспугнутые белки, вскакивали на скамьи, прятались в складках занавесей. Некоторые забрались на почетные скамьи и, усевшись на резных дубовых перегородках, будто в креслах, болтали ногами. Другие попрятались за спины господ из свиты королевича, сильно всполошившихся. Одна уселась на спинку скамьи над Володковичем, а малышка Бельская юркнула под завесу трона королевича и время от времени выглядывала оттуда, корча нелепые, безобразные гримасы. Только мать Иоанна от ангелов стояла неподвижно посреди площадки перед алтарем и смело, даже вызывающе, смотрела в глаза отцу Лактанциушу. Конец цитаты. Самое странное следует далее, в сцене, где на передний план опять выходит мать Иоанна вместе с четырьмя насевшими на нее экзорцистами. Ее поведение, которое описывается Ивашкевичем весьма подробно, на первый взгляд довольно точно соответствует поведению бесноватых. Например, именно здесь она начинает говорить не своим голосом, а также выделывает различные трюки акробатического характера, вполне доступные, впрочем, и неодержимому человеку. Однако стоит опять-таки обратить внимание на внезапность этих действий, ведь во время эксцессов, производимых сестрами, она одна сохраняет полнейшее спокойствие, словно бы выжидает время, назначенное для ее вступления в действие. И только когда один из экзорцистов приступает, так сказать, к своим непосредственным обязанностям, которым он призван, поведение ее кардинально меняется. Как будто бы она принимает условия некой игры, предложенной им, и тут же начинает активно ему подыгрывать. С этим эпизодом, желающим, я предлагаю ознакомиться самостоятельно. В который раз отмечу лишь наиболее настораживающие места, заставляющие усомниться в импровизационности происходящего, и предполагать некий сговор, как ни чудовищно это звучит, между лжеодержимыми монахинями во главе с настоятельницей и откомандированными экзорцистами. Предполагаемая причина – бедность затерянного среди смоленских болот монастыря, привлекающего таким образом в свои стены некоторое количество любопытствующих паломников, в том числе и знатных, в присутствии которых и разыгрывается квазимистический спектакль. Итак, первая ремарка, подтверждающая мое соображение о некой заданности невесть кем предложенной игры. Читаем. Отец Лактанциуш выждал, пока все успокоились, пока монахини застыли в причудливых позах. Королевич Якоб стряхнул с жабо крошки табаку. И волна тревоги, прокатившаяся по костелу, разбилась и стихла у притвора. «Сатана!» – возопил он, наконец, голосом столь мощным, что зазвенели оконные стекла, и в трубах органа ответило эхо. Наступила мертвая тишина. Конец цитаты. Еще один фрагмент в продолжении сцены. Ксензы перекрестились и сотворили краткую молитву о каре за кощунство. Мать Иоанна тем временем тихо и дробно хихикала. Прочие одержимые приблизились к ней и, взявшись за руки, стали полукругом. Ксенс Лактанциуш кивнул отцу Соломону. Тот поправил пелерину, стал потверже на своих коротких ногах и вдруг отчаянно завизжал, как охрипший сержант. «Сатана, приказываю тебе, изыди!» Мать Иоанна откинулась назад на прямых ногах, словно ее толкнула невидимая рука, и оперлась на руки поддерживавших ее сестер. С минуту она тяжело дышала, потом испустила долгий, громкий, прерывистый вопль, после чего стала прямо, вытерла себе платочком рот и усеянный каплями пота лоб, поправила покрывало на голове. Лицо ее приняло обычное выражение, и она обычным своим голосом сказала: «Запалечка вышел». Затем она принялась обмахиваться платочком. Среди собравшихся раздались возгласы удивления, разочарования. Все враз заговорили. Королевич Якуб опять взял понюшку. Конец цитаты. Далее. Мать Иоанна рывком встала и открыла лицо. Отец Сурин заметил, что выражение у нее было такое же хитрое и дерзкое, как тогда, в трапезной. И прошипела она сквозь зубы те же слова: «Я не мать Иоанна, я бес, мое имя Гризиль». Услыхав эти речи, отец Имбер вздохнул и произнес своим спокойным, нежным голосом: «Гризиль, сатана, ведь ты знаешь, что ничто в мире не случается без воли Господа. Без воли Господа и волос не упадет с головы находящейся здесь матери Иоанны от ангелов, настоятельницы здешнего монастыря. И в том, что ты вошел в тело сей благочестивой особы, тоже есть воля Господа. Неисповедимы предначертания Божьи, но всякое тело, всякий дух должны им покориться. И тебе надлежит повиноваться Богу и тем, кто во имя Бога приказывает тебе. Итак, будешь ли ты повиноваться?» «Да», – сдавленным голосом матери Иоанны изрек бес. «Ответишь ты на мой вопрос?» «Да», – повторил Гризиль. «Неисповедимы предначертания Божьи», – ровным голосом продолжал ксенс Имбер, вытягивая шею и с явным, хотя и мягким, любопытством поглядывая искоса на мать Иоанну. «И сатана порой может служить для назидания верующих. Так покажи нам, злой дух, как серафимы воздают вышние почести владыки сонмов ангельских». «Нет, нет!» – завопила не своим голосом мать Иоанна и попятилась назад. Стала прятаться за сестер, приседая, прикрываться их широкими юбками и бросать на экзорциста косые, поистине безумные взгляды. Но не ужас изображался в ее расширенных зрачках, а возбуждение, живость, даже вдохновение. Конец цитаты. Последняя фраза особенно показательна в контексте отмеченной мной театральной игры, проистекающей вроде бы из взаимного сговора в ней участвующих, ибо состояние возбуждения, живости, вдохновения, в ней наличествующие, свойственны, что ни говори, более театральному акту, чем одержимости. Это впечатление театрального действа, чувственно воздействующего на присутствующих, а присутствуют при нем вполне случайные любопытствующие зеваки, как из дворянства, так и из простонародья, еще более усугубляется далее. Читаем. Ксенс Имбер, высоко округлив брови над своими красивыми бархатными глазами, властно махнул в сторону матери Иоанны. Сестры расступились, освободив большой круг для настоятельницы, и та оказалась лицом к лицу с экзорцистом. «Как серафимы почитают владыку сонмов ангельских?» — повторил ксенс свой вопрос. Мать Иоанна заколебалась, пристально посмотрела на вопрошавшего, который утвердительно кивнул, и вдруг упала, растянулась во весь рост, выбросив перед собой руки и перебирая длинными пальцами. Черная накидка струилась по ее спине, будто крылья, и вся ее поза выражала почтение и преклонение. Толпа восторженно ахнула. Князь Имбер с торжеством оглядел стоявших рядом ксензов, и когда мать Иоанна через минуту поднялась, снова заговорил медовым своим голосом: «А покажи нам теперь, Гризиль, как престолы воздают хвалу Всевышнему». «Адонай», – прошептал ксенз Сурин. Мать Иоанна побледнела, глаза ее засверкали еще ярче. Горделиво вскинула она голову вверх, прекрасная в этом порыве. «Ну, постарайся же», — с мягкой настойчивостью приказал ксёнц Имбер. Мать Иоанна подняла руки и тряхнула головой. Накидка, укрепленная завязками на шее, скользнула вниз, словно отделяясь от ее тела. С поднятыми руками она сделала 3 шага вперед и, склонившись, опустила руки, причем кисти ее затрепетали, будто крылья раненой птицы. Затем ступила шаг влево и опять сделала такой же поклон, опуская руки и дробно двигая кистями и пальцами. Еще шаг влево, и она очутилась против королевича Якуба. Склонясь перед ним, как раньше, она откинулась назад, затем снова наклонилась, делая руками волнообразные движения. Не то птицы, не то бабочки. В танцевальных этих фигурах было столько внутренней кипучей жизни, что собравшихся дрожь пробирала. У королевича округлились глаза. Он приоткрыл рот и изумленно смотрел, как Иоанна сдвигает ладони вместе. То высоко над головой, то изогнувшись назад, где-то за спиной на отлете, выступая со странным изяществом. При этих ее поклонах забывалось ее увечье, становилась незаметной неровность плеч, а чрезмерная длина рук придавала ее облику нечто неземное. Удивительной красотой веяло от этого зрелища. Ксёнц Сурин в волнении сглотнул слюну. Наконец мать Иоанна остановилась и упала на колени. Конец цитаты. И, наконец, тут мать Иоанна, распрямившись, встала на колени на верхней ступени алтаря и, гордо вскинув голову, обвела взглядом присутствующих, словно говоря: «Смотрите, вот я здесь и с места не сдвинусь». Все 4 ксёнца приблизились к ней, каждый с серебряным распятием в руке, и, показывая ей этот символ величайшей жертвенности, возгласили: «Покорись!» Конец цитаты. Все дальнейшее в этом эпизоде, из которого я приведу лишь финал, в том же духе. Читаем. Экзорцисты с крестами в руках приказывали бесу отвечать. Лицо матери Иоанны изменилось, в нем выразился ужас. Голова откинулась далеко назад, и послышался мощный голос, словно исходивший из самых глубин груди. «О святой крест! О пресвятая владычица! Простите мне все мои кощунства!» Вопль радости грянул в костеле и сразу же стих. Мать Иоанна от ангелов, побледнев, вскочила, зашаталась и в глубоком обмороке упала к ногам экзорцистов. Конец цитаты. Не знаю, как вас, но меня при всех этих эксцессах не покидает все то же ощущение некоего спектакля, расписанного по актам. И одновременно подозрение, что спектакль этот разыгрывается после многократных репетиций. Расставлены мизансцены, продуманы действия, поставлены жесты и голоса. В особенности это касается экзорцистов. Это ощущение не чуждо и некоторым наиболее трезвомыслящим героям повести, например, ксензу Брыму, со вздохом признающимся. Далее цитата. «Сам не раз об этом думал. Эти бабы, прошу прощения, эти девицы такие прыткие, прямо как акробатки. Все глазеют на них, будто это театр короля Владислава». Конец цитаты. Несколько по-другому реагирует тоже недовольный происходящим, наблюдающий его пока что со стороны, ксёнц Сурин, которому предстоит вскоре повторить действия 4 его коллег. Он также осознает его театральность, но ему даже в голову не приходит мысль о продуманной срежиссированности, лежащей в основе этого действия. Как он реагирует и как построит свои отношения с весьма непростой во всех смыслах матерью Иоанны, об этом мы будем говорить в следующей передаче.